Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Мы начинаем очередной выпуск программы «Иностранцы». Майкл Бом, американский журналист. Майкл, добрый день.
Добрый день и с Новым годом.
Да, с Новым годом. Но, собственно, так как мы встречаемся в районе новогоднего праздника, понятно, о чем мы будем говорить сегодня в течение часа. Итоги 2016 года. Mm-hmm. Если бы... Ну так, по-другому я сформулирую вопрос. Если тебя спросить, что главное было в 2016 году, ты можешь найти такое событие, четко его охарактеризовать?
Ну, здесь напрашивается, это, конечно, избрание Дональда Трампа президента США, потому что это потрясение, никто не ожидал этого, и это имеет далеко идущие последствия для России, для всего мира. Поэтому это, конечно, это очень свежее, это недавно было, и самый, на мой взгляд, ну, один из самых потрясающих.
И все-таки, вот насколько справедливо говорить, что избрание Трампа – это главное событие целого года, учитывая то, что Трамп еще не президент вообще-то?
Да. Но он скоро...
Мы же не знаем, что будет он делать и так далее. Сам по себе факт, он чего-то значит для Америки?
Но мы уже знаем достаточно много о нем, чтобы волноваться, скажем так, чтобы тревожить нас, но в Америке. Но это только одна составляющая. Что касается России, есть много хорошего, надо сказать. Во всяком случае, на первых порах. Я думаю, что российско-американские отношения будут улучшаться, но на некоторое время. Потом поссорятся, как обычно.
А почему? Вот на чем? Я тоже не первый раз уже слышу вот эту уверенность в том, что, конечно, Трамп сначала с вами начнет дружить, но потом поссорится. На чем основано это, вот это убеждение в том, что будет именно так?
Потому что базовые, фундаментальные разногласия, противоречия останутся, и амбиции, и соперничество. Это констант, понимаете? И это было при Буше, когда все началось хорошо. Это было при Обаме, когда перезагрузка была в начале. И останется. Единственная разница, что есть личные симпатии Трампа к Путину. Но, к сожалению, этого мало, потому что на базе личной симпатии этого недостаточно. Была личная симпатия Путина с Бушем. И что? Дело в том, что от амбиций Америки никуда не денешься, от амбиций России никуда не денешься. И это как нашла коса на камень или найдет коса на камень, потому что наши интересы в корне слишком противоречат друг другу.
Вообще, возвращаясь к тому, что Трамп действительно неожиданно для американцев, да и, судя по всему, для Трампа неожиданно избрали президента.
Нет, он в свое время знал.
Нет, ну понятно, что он это знал, но, в общем, по-моему, все-таки не особо рассчитывал на это. Но в любом случае, теперь уже прошло какое-то время. Американцы, шокированные тем, что они сделали, поняли, что они сделали. Теперь-то как относятся к Трампу?
Но нет, его сторонники в...
Нет, со сторонниками понятно, да. Противники.
Но я не знаю, они будут, конечно, точить зубы на него. Я думаю, что они будут искать поводы, чтобы, я не знаю, не ценировать... Импичмент, может быть, но во всяком случае, по крайней мере, сделать его жизнь сложнее.
А когда мы говорим о противниках Трампа, мы имеем в виду представителей, ну, скажем так, демократической партии, которая
это
проиграла?
Это само собой. Это
или
сам...
республиканцев тоже. Нет, по-прежнему?
В первую очередь демократы, конечно, но есть республиканцы типа Джона Маккейна, которые не очень симпатизируют Трампу. Линдзи Грэм.
Одно дело, когда они не симпатизировали Трампу до выборов, но теперь все это остается.
Да, остается.
Несмотря на то, что Трамп – это их президент.
Но от этого не легче. Они пока не смирились с этим, и не факт, что они будут поддерживать его, и, скорее всего, не будут поддерживать. Особенно Маккейн.
Теперь, когда мы вспоминаем, как главное событие президентские выборы – а чего будет делать Хиллари Клинтон в 2017 году? Вот это понятно? Или она как вот проиграла выборы, так и пропала?
Ну да, я думаю, что у него шок, стресс. Она будет читать лекции, она неплохо зарабатывает деньги на каждую лекцию. Она будет писать книги. Я не думаю, что она будет таким политиком, мощным политиком. Я думаю, что... Ну, она может протестовать против Трампа, но участвовать
но
в этом.
Но пока ее просто нет. Пока она то ли отдыхает, то ли что, ее просто не заметно.
Она приходит в себя, да, потому что она, это такой шок для него. Она была уверена, и все опросы общественного мнения, то есть это хуже, чем... Ну, если, все равно это стресс вот предвыборной кампании, это стресс по-любому, но когда стресс плюс неожиданное поражение, это такой удар.
Хорошо, это главное американское событие. Mm-hmm. Но, но это... американский журналист Майкл Бум, прямо скажем, живет в Российской Федерации.
Но это все взаимосвязано.
Я понимаю, но тогда второе. Ты не назвал как главное мировое событие что-то, произошедшее в Российской Федерации. Так а для России главное событие?
Но в том-то и дело, в том-то и вся фишка, что у меня было ощущение, что Трамп и Клинтон, это выборы были в России, насколько внимание было приковано к этому. Mm-hmm. Поэтому это и есть американские события, и к сожалению, или к счастью, я не знаю, это российские события. Потому что настолько...
Но это же медийное российское событие, если уж мы об этом говорим. Или, на твой взгляд, все-таки и вот в обыденной жизни это было важным для граждан Российской
Я
Федерации?
Я думаю, что да, потому что даже на уровне снимут ли санкции, не снимут ли санкции, то есть это касается каждого российского гражданина, поэтому именно поэтому даже на уровне, ну, хотя бы на уровне санкций, россияне, простые россияне, рядовые россияне смотрели, следили за этим, за выборами американскими. А что, конечно, военные операции в Сирии это очень важное событие 2016 года. Все проблемы Палмира, Алеппо, все это...
Как это смотрится, когда ты живешь здесь, но живешь здесь как американец? Что это такое? Что делают русские в Сирии?
Ну да, у нас разные виды, разные взгляды, разные источники информации. Россияне имеют свои главные источники информации, это федеральные каналы. Это одна картина, достаточно сусанная картина, достаточно однобокая картина, на мой взгляд. А западная картинка, ну, тоже...
Ну, об однобокости западной картинки тоже в 2016 году неоднократно говорили. Или это не так?
Не, ну, каждый судит со своей колокольни, конечно. Но я считаю, что западная картина более объективная со всеми проблемами. 100% объективности нет никогда. Но понимаете, вот эта гуманитарная катастрофа в Алеппо, это мало освещалось в России, именно кто бомбил. На Западе показывали. И, между прочим, очень примечательно, когда объяснили, что сказал убийца посла, он сказал за Алеппо. Многие россияне недоумевали, причем здесь Алеппо. Какая проблема в Алеппо? Это из-за сусанной картины в российских СМИ, потому что не замалчивали все проблемы.
Ну, хорошо, вот обладая большим числом источников информации, угу, чем обычный российский телезритель, что может сказать Майкл Бум? Что русские делают в Сирии?
Ну, я думаю, мое мнение таковое, что Россия борется против ИГИЛа. Но самое главное, это, конечно, есть, никто не отрицает, но самое главное, это подпирать и спасти, и поддерживать Асада, вот режим Асада. Это самое главное. Оправдание это...
А для чего русским нужен Асад?
Ну, есть геополитические факторы. Это его клиент, это его союзник, это лояльный союзник. Это
исторический его... союзник Российской Федерации и Советский Союз.
Да. Два Асада. Угу. Это продажа оружия Асаду. Сирия, по-моему, на втором месте после Индии по покупке российского оружия. Это огромные деньги. Это военные базы. Это геополитические амбиции. Это, понимаете, Путин, мне кажется, очень обиделся на высказывание Обамы по поводу региональной державы. Он не простит Обамы за это. Он хочет показать, что какая Россия региональная держава, когда она мировая держава, и показывает это именно в Сирии.
Но показывает это только в Сирии, ведь ты лишь показываешь на один из регионов.
Да.
Подтверждая региональность.
Да, нет? Но это в пику Америки, потому что из-за бездействия Обамы Россия переигрывает Америку.
То есть... почему? Вот это тоже отдельный вопрос. Допустим, Россия пытается показать, что она не региональная держава на сирийском примере.
Да, хотя бы.
Америка могла бы ей ответить.
Но США, не, во всяком случае, Обама, я не знаю, как Трамп будет, Обама не хотел. Обама всегда хотел предпринимать полувинчатые меры, потому что он понимает, что это проигрышная ситуация. Что-то делать проигрыш, ничего не делать тоже проигрыш. Это Ближний Восток, это очень сложный район.
Имеется
это
в виду,
межрелигиозный.
Я понимаю вот это, но ничего не делая или что-то делая так, как делают Соединенные Штаты Америки, получается, по теории, которую ты высказываешь, сейчас... Обама дает возможность Путину показать, что Россия не региональная держава.
Обама...
Или Америке это все равно?
Нет, Обама создает вакуум, я согласен. Создает вакуум своим бездействием, безусловно. И Россия прекрасно пользовалась этим. Какие последствия, это другой вопрос. Но сейчас Россия обыгрывает Америку. Я думаю, что это первая победа, потому что это такой сложный район. Это, я считаю, что Россия совершает аналогичные ошибки или похожие ошибки, которые совершали США в Ираке, потому что это, вот это разворачивает осиное гнездо на Ближнем Востоке, сунниты, шииты, вот это межрелигиозные конфликты, это ужасно. И еще раз по поводу СМИ, мы начали об этом, российские СМИ, федеральные СМИ не показывают реакцию исламского мира против России, но какой-то части исламского мира. По всему Ближнему Востоку люди выходят на улицы, особенно после резни Алеппо.
То есть там в российских СМИ не говорят неправды, но говорят не всю правду?
Нет, замалчивают, конечно, это им невыгодно. И протесты по всему Ближнему Востоку с плакатами «Россия – враг ислама», но это имеется в виду суннитского ислама, потому что Россия вошла в шиитскую коалицию. Но эти мусульмане, они видели те кадры, картинки, которые россияне не видят. Это именно резню, это трупы, это убийства.
Но все ли кадры из тех, что видят российские телезрители, видят эти мусульмане, о которых ты рассказываешь?
Нет, вот эта сусальная картинка...
Но она же не вся сусальная.
Но в основном это России спасают людей, великие спасители, это сирийцы, которые кричат...
Но спасают
кричат,
людей, которые пострадали.
Это люди, которые кричат «Слава России!» только это одна часть... Предыдущий час, кто создал эту гуманитарную катастрофу, я имею в виду, как, чьими авиаударами...
Но ведь Сирии нельзя сказать, что одни вот эти или эти создали гуманитарную катастрофу. Или действительно можно сказать, что во всем виновата Асад?
Нет, конечно, нет. Эта война идет, и оппозиция еще... какие проблемы оппозиции создают? Это война, но мы говорим сейчас о авиадарах. И кто бомбит с воздуха, бомбил. Это или сирийская авиация, или российская авиация вместе. Поэтому я по всему Ближнему Востоку, они видят эту картинку, и они выходят на улицы с плакатами «Россия – враг». И в Турции, между прочим, очень... почему... то есть посол должен был видеть, я думаю, что он видел около посольства, когда он был жив, вот эти все эти плакаты, протесты против военных действий России в Алеппо, в Сирии.
Вообще, если опять же вспоминать 2016 год от начала до конца, а что, когда американец смотрит на это, происходит между Россией и Турцией?
Но сейчас сближение, конечно, но это такая американская горка, острый конфликт был после сбитого самолета, потом сближение. Это несколько волнует Запад.
Вот это сближение, как вот со стороны, если пытаться на него смотреть, расценивается как попытка одной из сторон наступить, что называется, на горло собственной песни? Или это выгодно и тем, и другим?
Ну, на Западе, мне кажется, не очень волнуется по поводу, допустим, выхода Турции из НАТО. Это не грозит.
Почему?
Ну, мне кажется...
А это не грозит, поэтому не волнует?
Да, всегда были проблемы с Турцией. Турция – это особый член. Всегда были, есть и будут проблемы. Они знают себе цену, и они пользуются этим. И особенно это... только обострилось при Эрдогане, но всегда были проблемы с Турцией. в НАТО, но они всегда они оставались членами, они знают...
Но они не были настолько близки России, которая, в свою очередь, не была настолько далека от всей Европы, как сейчас. Разве не так?
Ну, Турция близка России в экономическом смысле. Что касается безопасности, это не угроза, потому что Россия, ну, мало может предлагать Турции в плане безопасности. Что касается экономических связей, ради бога, это не угроза, это не угрожает, допустим, Евросоюзу или... Ну, Турция не член Евросоюза, но НАТО, потому что НАТО это не экономический союз.
Это не очередное доказательство того, что Россия не региональная держава?
С Турцией?
Да.
Ну, это субъективная оценка. Я думаю, что Обама имел в виду, что в экономическом смысле, потому что ВВП... Понимаете, держава состоит... Мы уже говорили об этом. Держава состоит из двух частей. Это военная составляющая и экономическая составляющая. Что касается военной составляющей, все в порядке. И я думаю, что Россия это мировая держава, это ядерная держава, мощные военные силы. А что касается экономической составляющей, конечно, очень много хромает. И в этом смысле, объективно говоря, Россия региональная держава на уровне Италии, на уровне... Но сейчас с падением рубля Россия просела. Но это по разным расчетам, но если в номинальном...
В конце говорит, года рубль рос.
Да, ну немножко, да. Россия где-то на 12-13 месте по мирового ВВП. То есть далеко от... Чтобы быть мировой державой, надо хотя бы в первую пятерку, мне кажется.
Вообще, если попытаться...
Но около Канады и Италии это не совсем... Это больше похоже на региональную державу.
Хорошо.
Я думаю, что Обама имела это.
Если это пытаться так или иначе ставить оценки или пытаться подводить итоги 2016 года со знаком плюс или со знаком минус, то для России... С твоей точки зрения, это был какой год?
Ну, мало хорошего в экономическом смысле. Но я сижу по этому, как люди живут. Это для меня это самое главное, как россияне живут. Я получаю очень много писем.
Да ну!
Что?
Да ну, я как бы, я удивлен. А пишут письма люди?
Мне, да.
Для чего? Что они хотят?
Нет, ну они ничего не хотят, они ничего не просят.
Они просто... То есть они рассказывают американскому журналисту Майклу Боуму, мне становится все труднее и труднее жить.
Ну, очень,
или
нет,
что?
Очень
что?
Много
да.
писем, что, потому что я хожу на политический ток-шоу по международным темам.
И они пытаются спорить.
Ну, они пишут, что мне надоело слышать про Сирию, хотя они смотрят, потому что мне не до Сирии. Я хочу хорошо жить, и нам очень тяжело.
Но они как-то объясняют, почему они пишут об этом Майклу Боуму?
Ну, это как, потому что они видят, что мы единомышленники.
А, и вот есть ощущение, что таких единомышленников много?
Ну да, я получаю очень много писем. Я получаю очень много
это как правило...
злобных писем тоже.
Ага, но все-таки, хорошо, и все-таки для России это скорее плюс или скорее минус год?
В экономическом смысле минус, безусловно. Платежеспособность россиян очень сильно упала. И цены выросли, инфляция. И то есть то, что больше половины, ну, ты знаешь, это лучше меня, больше половины россиян экономят на еде. О каком хорошем годе может идти речь? Для меня, мне кажется...
Нет, ну, кризис тоже состоит из годов, которые совсем плохой и получше. В
раз,
этом смысле,
раз,
может быть...
Раз он есть, раз кризис есть, я думаю, что этого достаточно, чтобы сказать, что 2016 год не самый лучший год. Дай бог, что этот кризис пройдет и будет... Но 2016 год в экономическом смысле не самый лучший
хорошо,
год.
Хорошо, во внешнеполитическом смысле.
Но это, я говорю, это ну и что, но в Сирии.
А только в Сирии. Но, если говорить, ну и что, то, значит, ну там хорошо, значит, там получилось.
Ну, и все равно это самообман, потому что как хорошо. Я еще раз говорю, что я уверен, к сожалению, что Россия получает все последствия этой авантюры войны, как США. И США до сих пор расплачиваются за Ирак, за эту авантюру. По сути дела, это одно и то же. И,
в чем признаки того, что это можно сравнивать и говорить, что это одно и то же? Признаки, вот в случае с Сирией.
Просто и там, и США, и Россия разворачивают это осиное гнездо. И это Россия ничего не решит в Сирии таким образом, авиаударами. И, понимаете, проблема это между суннитами и шиитами подпирать Асада.
При старшем Асаде это как-то работало?
Нет, это просто откладывание, это именно подпирание Асада. Это не решает вопрос, это решает симптом, а не болезнь. Болезнь в том, что огромная часть сирийцев, они оторваны от этой власти, они всегда были. Между прочим, первый... Арабская весна, это не было в Сирии, это не было в 2011 году. Первое, неофициально, это было при Асаде, старшем, при отце, когда сунниты опять, они вышли на улицы в 1984 году. И вы помните, была резня, убили несколько тысяч протестующих. Это закончилось на этом, но все равно это... Все возвращается к этому. То есть,
этого не было и при советской власти, что называется. Хорошо, от одной болезни к другой болезни. Что за европейская болезнь? Брексит, итальянская история, в результате которой Ренци был вынужден уйти в отставку. Прямо скажем, ну, я не знаю насчет успеха Ле Пен, но в некотором смысле успех Ле Пен. Что это за болезнь?
Да, Брексит тоже, это потрясение 2016 года, потрясение. Но я не думаю, что будет...
Это одна и та же причина в разных странах. Это некая единая проблема или что?
Я
это?
Не думаю, что будет эффект домино. Но, может быть, если Ле Пен станет президентом, может быть, Франция...
Но между нами говоря, шансы-то есть или нет?
Ну, есть хорошие шансы.
Да ну? Вот реально?
У нее?
Марин Ле Пен может стать...
Ну, я не слежу за опросами. Маленький шанс, ты считаешь?
Ну, не знаю, во всяком случае, судя по тому, что в последнее время говорят, победа Фийона в некотором смысле отодвигает.
Да. Ну, говорили то же самое про Трампа, поэтому...
Это тоже правда.
Да, да.
Так вот, что это такое?
Но это популизм, это...
Но почему в каждой из стран, получается, и в Америке в некотором смысле тоже, популизм... Чем это все закончится?
Но надеюсь, что это уже закончилось с Трампом. Я надеюсь, я еще раз надеюсь, что не будет маленький Трамп во Франции, в Италии, в других странах, потому что...
Но люди-то этого хотят, раз голосуют?
Ну, да, хотят, но потом они жалеют об этом. Даже после Брексита люди пришли в себя, и они поняли, что мы наделали. Поэтому хотят, они откликаются на простые лозунги, на простые решения сложных проблем. Это всегда порочно.
2016 год может быть поворотным в этом смысле? Ну, то есть вот люди принимали вот такие решения, теперь ужаснутся 2016 году и станут голосовать, как было прежде.
Ну да, я думаю, что это как качели. Я думаю, что будет контрэффект, но не сразу. Вот эта волна популизма продолжится на некоторое время, и потом, опять-таки, мы увидим все ошибки Трампа, и мы увидим, что вот этот популизм – это как мыльный пузырь. Это демагогия, это риторика, но за этим ничего не стоит.
И что же будет? Как видится 2017 год в этом смысле? Потому что единая Европа вместе с Соединенными Штатами Америки, как мы понимаем, пыталась научить Российскую Федерацию, как себя вести, как жить, ну и так далее. Но я прежде всего о санкциях говорю. А теперь у них свои проблемы, они забудут о России?
Ну, при Трампе, я думаю, что будет, еще раз, улучшение российско-американских отношений. Он очень много вкладывает в это. Это он сам Трамп, он симпатизирует России, Путину. Потом его кандидат на пост госсекретаря, Рекс Тиллерсон, очень симпатизирует России. В основном по экономическим причинам, финансовым причинам, потому что он бывший глава Эксона, крупнейший инвестор в России. Если его одобрят, потому что это и есть конфликт интересов, не факт, что Сенат одобрит его. Но если он станет госсекретарем, это огромный вклад, это огромный плюс для улучшения российско-американских отношений. Дальше, ну, это совсем недавно, Трамп обратился к Киссинджеру, который имеет очень пророссийские взгляды. У него самые теплые отношения с Путиным.
А если Трамп поведет такую политику, это означает, что и Европа ослабит эту хватку санкционную?
Нет, я думаю, что снятие санкций это вполне реально. при Трампе, снятие санкций.
Санкций так много разных, что теперь уже приходится задавать вопрос, это каких конкретно санкций?
Не, но самое главное, секторальные. А персональные, это как комариный укус, я не думаю, это и Россию не волнует, вот эти персональные санкции, они декоративные. Символичный. Но самое главное, это запрет на инвестиции в банковском секторе, энергетическом секторе и в военном секторе. Они очень сильно бьют по России. И, конечно, российские антисанкции бьют, может быть, еще хлеще, но они взаимосвязаны.
Российские антисанкции бьют кого?
По России.
По России, я думал, нет. Вы хотите... Хорошо.
По своим.
Американский журналист Майкл Бом, это программа «Иностранцы», радиостанция «Говорит Москва». Подводим итоги 2016 года.
Странные люди. Иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Иностранцы». Сегодня с нами американский журналист Майкл Бом. Подводим итоги 2016 года. Вот вторую часть нашего разговора я хотел начать с самого распространенного вопроса 2016 года. Майкл, зачем ты ходишь на эти шоу?
О, да, я часто отвечаю на этот вопрос. Но у меня только два варианта.
Нет, можно не ходить.
Кстати, да, было очень интересно, когда... В одной передаче я сказал, что это дешевка, вот эта российская пропаганда, это псевдо-журналистика, то, чем вы занимаетесь. Я прямо ведущим это сказал. И вопрос напрашивается, тогда почему вы участвуете в этой... Мой ответ, чтобы именно это говорить, что это дешевка и псевдо-журналистика.
Можно раз сказать, два раза. Это принцип, вот как это по-русски говорят, вода камень точит? Или для чего?
Но для кого-то да, конечно. Для
Майкла Бома, в данном случае мой вопрос об этом.
Для какой-то части зрителей это имеет значение. Я получаю письма поддержки. Именно для того, чтобы сказать, что вы как...
Это попытка просветить российскую аудиторию? Или что это такое? То есть американец приходит на русское телевидение, чтобы сказать, что русское телевидение недостаточно хорошо, а на самом деле вот так.
Да, просветить, да, но... Это немножко пафосно звучит, но я считаю, что это мой журналистский долг. То есть у меня есть потребность противостоять этому. У меня есть такая потребность. Я не могу сидеть...
Но это не борьба с ветряными мельницами.
Я не могу молчать, как Толстой сказал.
Это понятно, но это не борьба с ветряными мельницами, тем более чужими ветряными мельницами получается.
Отчасти да, потому что это их передача, они контролируют много, но... В основном, да, это борьба с ветряными мельницами, но с отдельными маленькими победами.
А что можно считать маленькими победами Майкла Бома?
Например, я сказал, что есть другая картина. Я по поводу того, что для многих мусульман Россия уже является врагом ислама. Вы понимаете эти последствия? Вы понимаете, во что вы влезли на Ближний Восток? Вот эта дискуссия очень важна. Кроме меня, кто будет об этом говорить? Но есть единомышленники, которые будут говорить. И они участвуют в этих передачах. Но это очень важная дискуссия, что... Россия опять-таки совершает те же самые ошибки, которые совершали США в Ираке. Это страшно об этом думать.
Хорошо, когда вам пытаются говорить о том, что Майкл был мальчик для битья, его специально приглашают для того, чтобы он свое отговорил, а потом сказали, он опять вот это.
Есть такой элемент, но вместе это не полностью. Я говорю, что есть, если бы не было плюсов, я бы не ходил.
Нет, это же попытка сравнивать, кто чего добивается. Вы используете эти телешоу или телешоу используют вас?
Они, очевидно, это не благотворительная акция. Они, конечно, видят пользу из этого. Это возможность показать, что особенно когда речь идет о том, что Америка во всем виновата. Это пустой звон, если нет американцев. Когда они говорят, что Америка это самая поганая страна, а там стоит американец, это, конечно, им выгодно. Я должен отдуваться за всю Америку. То есть им нужно американское лицо.
Тогда следующий вопрос. А американцам тоже нужно российское лицо? Есть такие Майклы Бомбы на американском телевидении?
Нет такой пропаганды, нет такой
Нет необходимости.
Но мы не говорим о России.
Или русские журналисты в Америке не бросаются так же на амбразуру?
Во-первых, нет таких передач политических. Есть бытовые, как «Пусть говорят», или прямой эфир, вот эти бытовые вы взяли, между прочим, с нас. Но политические «Пусть говорят» нет у нас. То есть именно ток-шоу, дебаты, крики,
ори. На американском телевидении нету «Воскресного вечера» с Владимиром Соловьем, кто бы там ни был американец на его месте.
Да, да, да.
Такого нет?
Но мало. И точно не в таком количестве, потому что они только растут и растут, если вы заметили. Если ты заметил, да? Mm-hmm. Их количество, я не знаю, хватает зрителей или нет, это всегда меня удивляет, что люди смотрят в таком количестве.
Если они тебе пишут письма в таком количестве, но значит, видимо, смотрят.
Это не научный подход. Я не знаю, не делится со мной информация о кто смотрит, но это огромное количество. Неужели россияне такие политизированные?
По обыденной жизни разве не даже... видно, насколько по-разному смотрят на политику рядовые американцы и рядовые...
Мои рядовые разговоры говорят о том, что людям надоело все это, но это не научный подход. Видимо, хватает зрителей. Это во-первых. Во-вторых, в Америке не говорят о России с утра до вечера, как здесь говорят о Америке с утра до вечера. Поэтому это в ответ на твой вопрос. Mm-hmm. Есть ли аналогичные передачи в Америке? И есть ли... русский журналист, который является мальчиком для битья в американской ток-шоу, нет.
Потому что... Хорошо. Тогда третий поворот вот этой телевизионной карьеры Майкла Бума 2016 года. Заговорили, что Майкл Бум хочет стать российским гражданином.
Да.
Майкл Бум неоднократно заговорил в 2016 году, что он как бы принял в российское гражданство в подарок, если я правильно понял.
Но нет, я...
Что это было вообще?
Да. Я подал заявление, угу. И сейчас я жду. Но, как ты знаешь...
Все-таки решил не ждать, когда предложат сами.
Но я пока не Стивен Сигал, угу. Как бы я не хотел этого статуса.
Но не предлагают.
Пока нет. Пока,
приходится просить.
Пока Кремль не горит желанием подарить мне просто так. Поэтому мне придется заниматься именно справками. Я не знаю, выдержу ли я это испытание, потому что это 10-15 разных справок, потом справки на справки. Это хотят упростить эту процедуру, но пока не упростили. Поэтому я уже сделал первый шаг, я подал заявление. Поэтому...
Ну вот человек, который... То есть сначала ты начинаешь просвещать... Как иностранец,
да.
А потом дальше, уже как российский гражданин, тоже просвещать?
Ну, а почему бы нет? От этого ничего не изменится. Какая разница, в каком качестве? Я журналист, и просто если я получу паспорт, я буду американским журналистом с еще одним паспортом. Вот и все.
Американец может быть еще гражданином другого да. государства. Это не проблема.
А как ты думаешь, Стивен Сигал...
Не знаю.
Лишил... Лишился своего гражданства? Нет, конечно.
А вот, кстати, по поводу Стивена Сигала, а что это? Что с ним случилось? А почему он принял? Вот почему он стал появляться на наших телевизионных экранах в рекламе? Откуда берется боксер, который вдруг да. получает российскую корочку? Что это такое?
Каждая ситуация разная.
Да, ну.
У Сигала это просто личная симпатия к Путину, уважение к Путину, и наоборот. Путин очень уважает Сигала как актера. А Сигал Путина как мирового лидера. Поэтому они... Огромный пиетет друг к другу и...
Это кому выгодно? Это выгодно Путину, это выгодно России, это выгодно Сигалу?
Взаимовыгодно. С точки зрения пропаганды, это, конечно, приятный случай, когда Стивен Сигал... Но таких американцев мало, мне кажется, и он...
Но таких случаев стало больше.
Очень статусный.
Или это вот эти вот несколько случаев 2016 года, это и все, больше не будет?
Ну, не знаю, но может быть... Стивен Сигал – это такой голливудский, театральный такой случай. Что касается Джеффа Монсона, это более интересный, это единоборство.
Да, да, да.
Он известный, но широко известный в узких
кругах. Я боксер назвал его боксером, хорошо. Да. Так и что?
И есть еще Рой Джонс, он тоже да. боксер. Но они все получили гражданство. Но Джефф Монсон, он немножко, мне кажется... не всей дома крыша поехала немножко. Ну, это, может быть, некрасиво.
Не более чем оценка, понятно, да.
Ну, он стал таким ярым коммунистом, идеологическим коммунистом, социалистом, анархистом, все через дефис.
И все это можно получить в России?
И да, он очень симпатизирует российской коммунистической партии, и он ударился именно этим, и поэтому, во всяком случае, он об этом говорит.
Но когда здесь пытаются комментировать вот эти новости про новых граждан Российской Федерации тем, что, мол, люди вышли в тираж у себя и пытаются как-то пиариться или, как, я не знаю, насколько вот ты согласен с такими оценками?
Ну да, это, мне кажется, это пиар, театр, спектакль. А мой случай более глубокий, потому что я здесь работаю 20 лет. Это моя работа. Ни Рой Джонс, ни Джефф Монсон, ни Стивен Сигал, они не говорят по-русски. То есть их интерес к России достаточно поверхностный. То есть, у Сигала есть семейные связи с Россией, мне кажется, но...
Ну, он говорил как-то так неопределенно немножко, да.
И огромный интерес к Путину, но и больше ничего, мне кажется. А мой интерес, конечно, это русский язык, это моя специальность, это мое образование, моя работа. И я работаю здесь 20 лет, я еще 20 лет работаю, у меня семья здесь, дочка, которая воспитывается в России, поэтому... Мой интерес к гражданству гораздо более глубокий.
Ну вот поэтому я и предлагаю вернуться к событиям 2016 года уже как гипотетический будущий гражданин Российской Федерации. Mm-hmm. Ну и что? Что главного было в 2016 году здесь, в России? Кроме американских выборов, забыли их.
Ну, я говорю, что самое важное в отрицательном смысле – это кризис, это экономический кризис, потому что это влияет на нас, на всех, кто живет и работает здесь каждый день, потому что мы все ходим в магазины, но в разные магазины, я думаю, но все равно это в огне брода нет, понимаете? Мы все видим, сколько стоит сок сегодня, сколько и растет с каждым днем, и сыр, и все продукты. И для многих зарплата не повышается, рубль падает, но, может быть, в следующем году цены на нефть повысятся.
Трамп. Ты об этом говорил в первой части.
Нет, повысится.
Части.
Нет, Трамп это одно.
Но... Нет, я и говорю, Трамп.
Цены на нефть, это самое главное.
Теперь цены. Это второе событие в жизни российских граждан. А что третье тогда?
Что третье? Не знаю.
Хорошо, я тогда сразу же буду цитировать. Граждан России просто опросили. И все абсолютно совпадает пока у тебя. Потому что на первом месте рост цен. Это 30%. Я цитирую Левада-центр. Данные, правда, эти данные были сделаны до убийства посла. То есть, видимо, в начале декабря. Избрание Трампа на втором месте. Американским президентом.
Видишь, как это важно.
Это важно, да. И ты очень четко понимаешь, что волнует граждан Российской Федерации, понимаешь, да?
Да.
Это поднимает шансы, наверное.
Это заслуга российской пропаганды.
Хорошо. Дальше идут спортивные события 2016 года.
Допинг, скандал, да.
Что это? Вот этот скандал, он... Как он воспринимается все-таки? Это разборки с Россией в очередной раз... Или это мировой скандал, в котором Россия абсолютный злодей?
Ну, версия Запада, конечно, это допинг везде. И американцы допингуют, все спортсмены допингуют, все...
Еще раз, версия такова не здесь, не в России, потому что здесь в России многие уверены, что это они говорят. Так все же допингуют.
Да, все делают.
Допингуют, все точнее, правильно сказать. Да. Так вот, все это делают, и на Западе так же говорят.
Да.
Не Россия единственная.
Нет, но Россия единственная только в одном плане. Но мы же говорили об этом, что государство крышует это. Государство якобы спонсирует это. Заказчик этой программы. То есть российские спортсмены допинговали бы по-любому, но именно это дошло до такого масштаба, потому что именно это все пошло сверху, с руководства страны, спортивного руководства, не Путина, а спортивного руководства. То есть это было... И если ты посмотрел фильм этого немца, он брал интервью у... Примерно у 20, то есть показаний, и бывшие тренеры, которые говорили о том, как они участвовали в этом, как они заставили спортсменов принимать допинг, потому что на них это шкурный интерес получить больше медалей. Поэтому в этом разница.
Но если все допингуют, как мы начали говорить в рамках этой программы, то почему привязались к России?
Я говорю, потому что это именно государственная программа.
То есть с самого начала кто-то знал, что это государственная программа, и начали это дело раскручивать?
Нет, обнаружилось, потому что все тайны все равно становятся ясным. И, понимаете, это такая масштабная программа, что держать это в тайне, это невозможно. И люди начали говорить об этом.
Но ты же неоднократно слышал, как, когда обсуждаются те или иные истории с допингом здесь, в Российской Федерации, первое, что обычно говорят, ну, доказательств-то нет.
Да. Но, понимаете, понимаешь, когда один раз это случайность, второй раз это совпадение, а когда это уже 20 показаний, и они говорят то же самое, это тренеры, это спортсмены, это чиновники.
То есть, подожди, четких доказательств нет, но нечетких много, слишком много для того, чтобы... Я не понимаю.
Нет, но у них есть доказательства, и ВАДА убеждено в этом. Они пришли к этому выводу. А если ты посмотришь сегодня в Нью-Йорк Таймс, якобы на первой полосе, что Россия признала, что это действительно...
Мы также понимаем, что первый комментарий с российской стороны был следующим. То ли там вы выхватываете из контекста фразы, то ли еще что.
Вы меня не так поняли.
Ну, или, к примеру, да.
Да. Но здесь мне кажется, что рылся в пуху. Другое дело, что еще мы видели в 2016 году? Мы тоже видели то, что было разоблачено хакерством в ВАДА. И мы видели, что как допингуют американские спортсмены. Помните, да?
Да, конечно.
Да. Но это лишний раз показывает, что все этим занимаются. Но другое дело, что там не было, еще раз, государственной поддержки. То есть речь идет именно... Это просто показывает, как сестры Уильямса, они этим занимаются. Не просто так они выглядят, как мужчины.
Слушай, раз уж ты упомянул о хакерах, которые рассказали миру, чего там бывает в ВАДе, так называемый. Ведь история с хакерами так или иначе возвращает нас и к выборам американского президента, где тоже были хакеры, и вроде как хакеры, получаются работающие так или иначе на интересы России как минимум. Вот это вот тоже история такая. Они ведь не очень правильно как бы добывают информацию, но добывают важную нам всем
Почему?
Информацию,
да,
или нет?
В России они очень правильно работают. Наверное, можно было бы еще похлеще работать.
Они для России, они на Россию работают?
Или они российские хакеры.
Мы уверены
в Запада.
Нет. Вот это тоже. Есть ли доказательства этого?
Нет, но это доклад ЦРУ. Они, конечно, не показывают, как они получили информацию, но они, наверное, прочитали переписку. Их доклад, они установили мотив. И мотив, они видели, что это государственная программа, чтобы повлиять на выборы. Другое дело, что Россия не повлияла на выборы. То есть то, что им удалось сделать, это достаточно мелкое хакерство. То есть они... сделали какую-то пакость демократической партии.
Что, для мелкой пакости немного ли люди из демократической партии говорят об этом, нет?
Да, но они возмущены именно самим фактом кибератаки на выборы. Но если анализировать это трезво и объективно, это не повлияло на выборы. Трамп выиграл не благодаря или из-за России. Это очень часто искажается здесь, что США обвиняют Россию в том, что они повлияли на выборы. Но этого не было. Это много чести России. Но сам факт, что было... Понимаете, кибератаки, они бывают разные. Помните, когда... Помнишь, когда в Северной Корее кибератака на голливудский фильм, на Sony?
Да.
Потому что был фильм против их лидера. Это... И так Обама лично очень возмутился и занимался этим делом. Это одна кибератака. А здесь речь идет именно о кибератаке на святая святых, на выборы. И неважно, повлияло, не повлияло. Сам факт, что Россия... по версии Запада, взялась за это дело и пыталась, и был установлен мотив. Это было достаточно, чтобы... это очень серьезное дело для Запада.
Но ты как человек, который признался в том, что пришел сюда, чтобы просвещать нас, ну, просвети тогда и в этом случае. Ведь обычно, когда и в случае с хакерами, и в случае с допингом нам рассказывают эти истории, нам почему-то не выкладывают на стол доказательства. И здесь неоднократно ты же наверняка слышал, как люди говорят, не, ну, конечно, вот так вот говорить. А доказательства-то где? Нет. Почему их не выкладывают? Ну, но... выложили бы на стол, и все.
Но ФСБ не может... Очень много засекречено в ФСБ. ФСБ не может делиться всем со всеми. И ЦРУ тоже не может. Очень много засекречено. И, конечно, и любая спецслужба, они склонны к секретности, но они подстраховываются именно в эту сторону. Поэтому...
И эта секретность мешает им предъявить общественности доказательства. И общественность должна, получается, верить на слово?
Но они делились этой информацией с Обамой и с сенатором. И они убеждены, что это что есть русский след. Обязан ли ЦРУ доказать или оправдываться перед Россией? Нет. Они доказали тем, кто...
Обвинять одни могут, но доказывать они, обвинение не обязаны.
Они доказывали
они тем... Они себе доказывают.
Тем, кто принимает решение, которое несет ответственность за безопасность Америки. Это Обама, это люди высокопоставленные чиновники безопасности. Они видели эту информацию, потому что у них есть доступ к этой информации. США, ЦРУ не считают нужным доказать вам. Они доказали тем, кто отвечает за безопасность Америки. И Трамп говорит, что я не верю. Но это очень странно выглядит. Все верят. Все, кто видели это, и сенаторы, и Обама.
Может, ему просто еще не показали? Нет, может быть, станет президентом, и тогда покажут?
Нет, как уже новоизбранный президент, он все видел. Это уже он все видел.
Но не верит.
А в упор отрицает. Это вызывает сомнения и подозрения у многих американцев. Все видят, а он не видит. Почему он не видит? Он не хочет видеть.
Но еще раз, мы возвращаемся. Вот это многие американцы полагают, что все увидели. То им тоже не показали, но они понимают, что все устроено так, что раз Обама сказал, что ему доказали, вот это вот как?
Это обстановка ЦРУ или любой спецслужбы.
Ну да.
Они не могут делиться. При всем желании, может быть, понимаете, демократы есть открытое общество, но с некоторыми ограничениями, и ЦРУ не будет рассекречивать все. Какую-то часть докладов они могут, но огромную часть они не будут никогда. И ФСБ тоже руководствуется этим принципом. Это базовый принцип любой спецслужбы. Поэтому это не безупречная система, но такая система устроена так.
Это Майкл Бом, американский журналист. Мы подводим итоги 2016 года. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Мы опять про Обаму будем говорить сейчас, потому что...
Но Обама уходит, да.
Обама уходил в конце 2016 года, и это было совершенно очевидно. Причем говорят, что он уходил как-то так, как не уходили прежние президенты, принимая какие-то особенные указы и законы, которые бы помешали Трампу вести свою политику. Так ли это?
Да, немножко выглядит так, что в отместку. Да, то есть последний рывок такой.
Но это действительно, что в Америке существуют такие законы, которые один президент может принять, а пришедший ему на смену президент отменить не может?
Нет, но это зависит от закона. Например, санкции, если санкции были введены одним президентом, они могут быть сняты другим президентом без Конгресса. Это зависит от закона.
Но может что-то такое напринимать Трамп в конце 2016 года, что помешает Обама, конечно, Трампу, в свою очередь, в начале 2017 года делать то, что он обещал?
Ну да, некоторые законы такие, некоторые Трамп может одним росчерком пера...
Но есть законы, которые он не может отменить.
Но будет сложно. Нет, он все может, если при помощи Конгресса. Это просто очень сложно. Почему такая авральная работа? Ну, есть несколько факторов. Обама думает о его наследии. Он понимает, что это последние 3 недели. Поэтому есть такой аврал, чтобы последние шаги, чтобы... А что касается России, он не хотел оставить это хакерство. Он убежден, что это российский след. Он убежден. Я еще раз говорю, он видел все доклады, и его...
Который видел Трамп и не поверил.
Да. И его убедили. И он считает, что это дело принципа, оставить это без ответа, неважно... Они не повлияли на выборы, но сам факт. Потому что, чтобы неповадно было, чтобы Россия и другие страны поняли, что так баловаться нельзя.
Но уже ведь понятно, что, учитывая настроение его сменщика...
Я хочу договорить. Поэтому он решил, что должны быть контрмеры. Он должен успеть это делать до 20 января. Это дело принципа для него.
Но если его сменщик потому что он говорит, знает, что не верит, Трамп, он же отменит.
Трамп никогда не будет. Во-первых, он не верит. И тем, если, поскольку он не верит этим докладам, он никаких контрмер не будет предпринимать.
Хиллари, как мы в первой части программы говорили, будет теперь читать лекции. Mm-hmm. Ну, сейчас мы не знаем, что она делает, но вот потом, когда появится, будет читать лекции и этим продолжит зарабатывать деньги. А Обама?
То самое.
То же самое?
И гольф. Он любит гольф. Он слишком любил гольф во время президента.
Вообще, вот слишком любил гольф во время президентства. Опять же, в 2016 году как-то стало общим местом характеризовать Обаму как неудачного или неудачливого президента США.
Но во многом,
США.
Да.
А в чем? Но это действительно такая, ну, имеющая право на существование оценка. Обама неудачный вариант.
Ну, были неудачи, безусловно, были удачи. Неудачные, левее неудачные, Сирия неудачная. Хотя я считаю, что Сирия и Россия слишком хорошо поймет это, что я говорю, что это проигрышная ситуация по-любому.
Тогда один вопрос. Для того, чтобы не затягивать эту тему, мы так много говорили об Америке сегодня. А вот Обама сказал в 2016 году, что он уверен, что за него бы проголосовали. А ты как думаешь, если бы у него была возможность?
Против Трампа?
Ну, к примеру.
Да, нет, против Трампа он имел в виду, что...
Ну, к примеру.
Я думаю, что да, потому что он не самый популярный президент, он заканчивает срок не самым популярным президентом, но более популярный, чем Хиллари. У Хиллари было слишком много скандалов именно коррупционного характера. У Обамы были какие-то скандалы, но он без коррупции. И это огромный
плюс. Он не так плох.
Но в плане коррупции не было коррупции, и он...
Этого достаточно.
Но он со всеми проблемами с Трампом, есть большая вероятность, что он бы выиграл против Трампа.
Да. Программа «Иностранцы», американский журналист Майкл Бум. Мы подводили итоги 2016 года. Майкл, с Новым годом.
С Новым годом.